У ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема випуску – бягучий стан беларускай економікі і конфлікт паміж президентом і урадам. Ці прайшла Беларусь ніжнюю кропку эканамічнага крызісу? Ці сведчыць пра крызіс верхоў канфлікт паміж урадам і адміністрацыі прэзідэнта і крытыка Лукашэнкаму ўраду? У чым прырода гэтага канфлікту? Гэта канфлікт ідэалогіі ці барацьба за статусы? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы. Як вы ацэньваеце бягучы стан беларускай эканомікі? Існуе меркаванне, што з вялікім спазненнем, на значна больш нізкім узроўні, чым да крызісу, ўсё ж такі сітуацыю атрымалася стабілізаваць. Даляр у абменніках з'явіўся, курс рубля хаця і зніжаецца, але ўсё ж такі больш павольна, чым увесну ўлетку. Адмоўная сальда знешняга гандлю таксама павялічваецца больш павольна, чым раней. У ліпені-жніўні яно было нават станоўчым. Дык можа, ніз крызісу, так бы мовіць, ужо пройдзены, і бачнае святло ў канцы тоннелю. Міхась.
Ну, тут можна круціць яно ўсё па-рознаму. Справа ў тым, што эканоміка ёсць і ў Сомалі, і там сама ёсць у канцы света тоннель. І так, што можна жыць далей. Я б сказаў, што стабілізацыя пэўная адбылася, але гэна стабілізацыя на ўзроўні рэанімацыі.
А чаму на ўзроўні рэанімацыі? Можа быць, ужо вось гэта самы востры перыяд пройдзены?
Ну, вернемся на зямлю. Летась бульба закупачная была па 1200, а сёлета па 800. Цікава, як яны будуць сеяць і садзіць на наступны год гэны аграрыі? Вось які кліент у нас жывы.
Сергей, а як вы ацэньваеце бягучую сітуацыю? Гэта стабілізацыя, гэта ўжо выхад з крызіса, ну, зразумела, балючы. Ці гэта працяг падзення?
Острая фаза крызіса, несомненно, завершылася, і все ці фактары, які вы назвалі, они об этом свидетельствуют, і действительно, в итоге мы просто увидели, что большинство наших проблем, в сущности, было вызвано всего лишь одним единственным экономическим параметром, а именно неправильно установленным обменным курсом рубля. И фактически произошедшая де-факто и потом только признанная де-юре властями девальвация, вот она и привела к тому, что основные наши дисбалансы в экономике, они были устранены. И последнее, что осталось, это все еще высокая инфляция, которая является вот как бы следствием, ну, вот этой вот случившейся факта девальвации. Вот. И поэтому я думаю, что в принципе то, что сейчас произошло, это произошел возврат к реальности. Экономика пришла ровно к тому состоянию, в котором она и должна была бы быть без этих всех искусственных усилий. Вот именно к тем доходам населения, которое только она и способна генерировать, это порядка $250 средней заработной платы.
Міхась, я памятаю, все вельми смеялись над этим видеороликом с пьяным наместником министра экономики Туром, який казал бизнесовцу там одному, что, дружище, ты живешь непосредством. Так вот, со слова у Сергея и выникает, что на самом деле головная проблема была менавіта у гэтым. И ее зараз выправили. Вы згодны с такой трактовкой ситуации?
Ну так что, у нас зараз знікнуць гэны запазычанасці $30 мільярдаў з нечым. У нас адразу працвіце аграгарадкі, уся звязаная з імі сістэма, і у нас з'явяцца магутныя крыніцы павышэння нацыянальнай канкурэнтаздольнасці зараз ці не? Мне здаецца, не з'явяцца, таму што нічога структурна не змянілася.
Как раз таки девальвация была главным фактором повышения конкурентоспособности. И мы увидели, что, в общем-то, бесполезность всех вот этих административных программ импортозамещения, стимулирования экспорта, давайте прорешать проблему складских запасов. Все было просто вопрос в цене иностранной валюты. И буквально мы же видели, что стимулирование экспорта произошло рыночным способом, таким образом, что у нас даже проблемы на внутреннем рынке оказались, что продавалось все, так сказать, то, что раньше на складах лежало. Что касательно внешнего долга, ну, 30 миллиардов – это совокупный внешний долг, и из них государственного там 12, то, конечно же, он был накоплен как раз вот за эти вот годы, начиная с 2006-го, когда, собственно, к этой вот модели искусственного стимулирования внутреннего спроса мы перешли. За это время, конечно, его накопили. Понятно, что в ситуации, когда, ну, фактически с мая, можно говорить, мы находимся в режиме даже слабоположительного внешнеторгового сальдо, то, в принципе, я не вижу никаких оснований для того, чтобы этот внешний долг наращивался дальше. Действительно, существует проблема его пика выплат, вот 13-14 год, судя по всему, правительство эту угрозу осознает, они как раз и планируют в ближайшие годы внешнеторговый профицит и наличие прочих источников для того, чтобы можно было его профинансировать. Но, в принципе, речь идет о том, что фактически действительно оказалось, что дело вовсе не в каких-то там идеологических построениях, не в каких-то административных рычагах, а просто-напросто всего лишь нужно было отпустить валютный курс, и тем самым, в общем, проблема внешней конкурентоспособности восстанавливается без участия властей.
Я хочу спытаться, а кольки разов в год треба проводить девальвацию, как заховывать нашу такую высокую конкурентоздольность и надали?
Ну, во-первых, никакую девальвацию уже проводить не надо, потому что плавающий курс, он по определению будет балансировать потоки оплаты за импорт и поступление за экспорт. И вот тот плавное снижение курса, про которое Юрий говорил, то те изменения, которые у нас были, примерно 6 тысяч на конец мая и сейчас примерно до 9, это и есть вот это вот плавное рыночное изменение в стоимости курса рубля, которое компенсирует разницу во внутренней инфляции у нас и торговых партнеров, постоянно поддерживая эту внешнюю конкурентоспособность. Ровно до тех пор, пока власти не имеют в настоящий момент ресурсов для того, чтобы поддерживать фиксированный курс, именно поэтому плавающий курс будет эту конкурентоспособность поддерживать постоянно.
То бок, треба разуметь, что у нас в наступном годе средняя зарплата будет $90, как в Таджикистане.
Нет, абсолютно. Средняя зарплата, скорее всего, даже в реальном выражении, на следующий год, наверное, даже немножко вырастут. И связано это с тем, что всегда рыночная девальвация, то бишь не та, которая проводит своим указом правительство, а та, которая случается именно вот таким вот катастрофическим способом, это в экономической науке многократно описано, она всегда происходит с перелетом. В этом смысле рубль сейчас передевальвирован, и доходы населения в данном случае оказались даже ниже того равновесного уровня, где они могли бы быть. Я думаю, что в течение ближайшего там полугода, максимум года, это некая компенсация произойдет. Я не вижу необходимости и, так сказать, оснований для того, чтобы в долларовом выражении они, эти доходы падали.
Михась, ну вы вот все задаете питание, а вы можете сами сказать, что Сергей рации не мая, а на самом деле будет так, так и так?
Я могу сказать еще что за угодно, потому что, что б я ни сказал, ничего не отменится у идеях Сергея Павловича Ткачева и ягоного боевого шефа Александра Григоровича Лукашенки. А идея полягает на бесспречном выполнении задач, поставленных антиконституционным органом Всенародным Белорусским Сходом, которые задачи нам подписывают наращивать и еще раз наращивать добробыт насельництва без структурной перебудовы национальной экономики.
Михась, Сергей сказал, что зараз 260 средний заработок.
А я сказал, что 100 будет.
Это ваш прогноз или это просто такой жарт?
Это моя уверенность. Вот на генную дату, на наступный год у нас будет $100 средняя зарплата, по крайней мере.
И той аргумент, який вось привел Сергей, вас не переконывает. Тут можно пригадать той российский дефолт, який, ну, мы памятаем, 98 год. Саправды, на початку сдавалось, это такая вельми катастрофичная штука, але потом российская экономика, в принципе, рванула вверх, и заробки выросли, а не упали. Яны спочатку упали, адразу вельми моцно.
Спочатку яны упали в 4 разы. Вот коли яны у нас упадут в 4 разы, то гэна и будет той твердый грунт, от которого можно отштурхнуться. У нас пробуют хвост собаку отразать у 10 приемов. При тем, треба зауважить, никто ничего не собирается менять у экономики, в организации вытворчести. Я пытался уже, на чем будет грунтоваться наша конкурентоздольность? Отказ был вельми простый, на девальвации. И нам Министерство экономики обещает 22 тысячи белорусских рублев за доляр. Ой, и не то я самое, они говорят, что и я.
Нет, нет, они совсем говорят. Но проблема, знаете, там, типа, наша там продукция не продается. Не бывает такого, всегда вопрос цены. Собственно, девальвация решила этот вопрос цены. И то, что сейчас макроравновесие восстановлено, это совершенно очевидно. Более того, я еще раз подчеркиваю, что курс сейчас на рубля, он даже фундаментально ниже, чем тот, который на самом деле балансировал бы внешний сектор. В свое время МВФ считал, что реально обменный курс рубля завышен примерно где-то на 25%. У нас по итогам года случилась девальвация почти трехкратная, а инфляция двукратная, что означает, что реальный курс он на самом деле упал где-то процентов на 45%, что явно превышает расчетную величину, это во-первых. Во-вторых, даже модель, вот та, которая у них была, расчетов тех зарплат, которые равновесных, которые может выдерживать экономика белорусская без того, чтобы это не приводило к каким-то дисбалансам и будущим кризисам, она как раз находится где-то в диапазоне между 200, там, $350. То есть вот сейчас мы примерно вернулись на нижнюю границу, мы после этого повышения, это сначала было 200, сейчас 260, так что особой угрозы я не вижу необходимости и никаких причин, для чего зарплата упадет ниже и так далее. А что касательно прогноза 222 тысячи, ну так это же типичное передергивание. Там было 4 сценария. Прогноз был базовый, совсем другой. Там было 9700 на конец года. А 22 тысячи это была специальная страшилка для того самого Сергея Ткачева, который настаивал на том, что давайте мы будем использовать эмиссионные механизмы для того, чтобы повышать доходы населения. После чего ему было несколько раз Андреем Ярошенко показано. Вот смотрите, пожалуйста, вот этот слайд. Вот что будет, если вы будете это делать.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радіо Свобода. Основные темы дня. Прокурор просит смертной кары для Коновалова и Ковалева, яких обвинувачивают у здійсненні Менского теракту. Прокурор лічит их вину доказаной. Спіс неуязных у еврозвяз белорусских чиновников може поповниться, коли Олесь Беляцкий буде осуджений. Поводле видання ЕУ «Обсервер» у спіс могут потрапить Михаил Мясникович, Владимир Самашко и Игорь Рачковский. Официальные структуры не подтверждают и не обвергают информацию про затримание наближенного до уладов банкира Виктора Шалцова. С Беларуси депортуют громадянку Польши Магдалину Калиновскую, якая у Могилеве працавала по программе допомоги белорусским предпринимателям. С гомельского вагона ремонтного завода звольненный активист, машинист тепловозу Дмитрий Карашков, який потребовал повышения зарплаты и подтримливал идею народного сходу.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – бягучий стан белорусской экономики и конфликт помеж президентом и урадом.
Мы уже перешли плавно до наступной темы, до темы уже не чисто экономичной, а, скажем так, политэкономичной, политично-экономичной, до того скандалу, конфликту, який разразился на гэтым тыдні с початку на посяджэнні Саўміну, где отбылася сутычка помеж премьером Мясніковичем и дарадцем президента Сергеем Ткачевым. Ну, а на наступный день Лукашенко дал в отповедь ураду. Вось некоторые цитаты хочу нагадать. «Мене в апошний час все больше и больше насцярожвае праца нашего ураду. Не хочу давать никаких оценок, скажу только одно, что вы значно саступаете ранейшему ураду. И еще. Хутка мы будем сапраўды ходить в крамы, як в музеи. Мы не будем, але большая частка насельніцтва будет туды приходить, как поглядеть на рынковую экономику Мясніковіча Румаса», сказал Лукашенко. А вось на ваш погляд, у чым тут природа конфликта? Гэта сутыкненне розных эканамічных ідэалогій, розных падыходаў, ці, па сутнасці, гэта сутыкненне статусаў. Мясніковіч даў зразумець, што не дазволіць адміністрацыі прэзідэнта сабой кіраваць. Этот канфлікт мы папрасілі пракаментаваць былога кіраўніка беларускай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага.
Я думаю, што эканамічныя взгляды ні Михаила Владимировича, ні Сергея Павловича Ткачёва сильна не расходзяцца, а просто это ідёт барьба не за прысваенне паўнамочий, а за спихивание ответственности. Никто не хочет набрать себе больше полномочий и потом за них отвечать. А наоборот, переложить ответственность или на правительство, или на экономический блок администрации президента.
Михась, а какое ваше меркование вот в этом конфликте, в этом скандале? Это конфликт идеологии или просто конфликт посадов?
Это конфликт особов. Не идеологию и не посадов. Это конфликт при дворы. Два придворных спрачаюцца. Мы можам аналізаваць іх камуністычнае мінулае, капіталістычную будучыню, але гэна прыдворныя. У нас ўжо няма ніякіх іншых статусаў. Я не думаю, што акрамя апаратных гульняў, такіх прыдворных акштальту, тут нешта ёсць іншае. Аднолькава яны сапраўды думаюць, з адной камуністычнай партыі яны выйшлі, і самае галоўнае гэна зараз пазбегнуць той пагарды масаў, которая ўсіх чакае, хто ўдзельнічае ў гэным цырку.
Сергей, вы згодны?
Да нет, конечно. Я, во-первых, совершенно убежден, что это действительно конфликт даже не идеологии, а мировоззрения, потому что, в общем-то, все, кто сколько-нибудь хорошо знают Мясниковича, понимают, что он, в принципе, абсолютно нормальный, адекватный рыночник. И фактически то, что случилось 8 числа на заседании Саўміна, это ведь, в сущности, довольно редкое для нас событие, когда фактически премьер в открытую выступил в защиту вот, сказать, своих подчиненных, которые, в сущности, подготовили действительно очень тяжелой ситуации. И, по большому счету, единственный возможный план, который позволяет каким-то образом создать действительно базу для возможного там, сказать, не развития, но выживания экономики, без того, чтобы постоянно продуцировать кризис. Больше никаких у нас, собственно говоря, выходов нет. У нас очень жесткие граничные условия. Как правильно было сказано, у нас
нет ни внешних сейчас, ни внутренних источников роста. Все, что мы можем сделать, это просто сейчас стабилизировать ситуацию для того, чтобы потом уже начать заняться действительно структурной перестройкой, которая, кстати говоря, тоже подразумевается в этом плане, об этом много раз говорилось, включая в том числе и приватизацию 2600 предприятий, и высвобождение минимум 160 тысяч человек и так далее, и так далее. То есть фактически можно сказать, что у нас в правительстве в кои-то веки сложилась определенная реформаторская такая когорта, да, причем это молодые люди, которым около 40 лет, это министр Снабков, это замминистра Ярошенко, это тот же самый Сергей Румас, это тот же самый Тарас Надольный и так далее, и так далее. И очевидно совершенно, что они разговаривают на одном и том же языке, они прекрасно понимают ситуацию. В принципе, Михаил Владимирович, в общем, очевидно стал на их сторону. Все, что мог возразить Ткачев на этом заседании, почему такая высокая инфляция, почему такие низкие темпы роста? Ну, как бы, я не знаю, может быть, он не очень понимает, что это взаимоисключающиеся цели между собой. Вот. Но тем не менее, и несколько раз ему говорилось, отлично, пожалуйста. Так как бы можем сделать все, что угодно. Скажите, где взять деньги. Скажите, где взять деньги. Ответа на этот вопрос нет. Да, можно, конечно, на Всебелорусском собрании придумать все, что угодно, раздать какие угодно планы, там вот 70% роста за 5 лет, 1000 зарплат к концу 2015 года. Вопрос, каким образом это сделать? Есть вещи, которые сделать просто невозможно. Невозможно заставить человека летать. Некоторое время вот мы думали, что человек может летать. Ну, в конечном счете ударились о землю и выяснили, что не может он летать. Так и с нашей экономикой. И фактически сейчас вопрос очень простой. Что тот план, который подготовлен, это единственный возможный план. Вот эти все три документа, я имею в виду бюджет, основное направление денежно-кредитной политики и параметры прогноза на следующий год, это единственно возможное в нынешней ситуации нормальное, адекватное действие. У меня вообще нет к тому, что подготовлено, никаких претензий. И то, что понятное дело, вот эти динозавры в виде Ткачева, которые ничего, кроме советской экономики и высшей партийной школы, не знают, понятно, для них это там темный лес, и все, что они пытаются сейчас делать, вы же видели. То есть понятно было, что человек, получивший отповедь от Мясниковича, тут же побежал наябедничал президенту, и причем видно было, потому что говорил президент, какие основные тезисы там были. То есть политически это то, что мы отказываемся от обещаний. Вот и второе, что это рынок. А мы же должны что-то как минимум регулировать руками. Ну, ради бога, если там Сергей Ткачев такой умный, то почему он не возглавляет правительство?
Сергей, ну, вот вы не это подаете, как конфликт помеж людьми неписьменными и письменными, да? Махчима, тут справа крыху не в этом, а у тем, что разные политики, разные чиновники отстоивают, скажем так, разные социальные интересы. Вы кажете, ну, вот альтернативы этому нема. Альтернативы завсюду есть. В данном выпадку эту альтернативу, я так разумею, увасабляе Лукашенко, а не только Ткачев. Так вось, махчыма, тут, як писал Маркс, за кожной экономичной теорией, за кожной программой реформы, ці адсутнасці реформы стоят пэўныя інтарэсы. И не только царедворцев, ці царов, а грамадскія інтарэсы.
Ну, я абсолютно согласен с этим. Конечно же, тут действительно и интересы самого президента в данном случае, то есть и он понимает, что, в общем, надо каким-то образом срочно избежать ответственности за то, что, в общем, случилось, потому что, как правильно сказал Мясникович, в общем, результат этого кризиса – это результат последних 10, даже 15 лет вот такого планирования от желаемого. Для хотений наших политиков ресурсов нет. В предыдущие годы добытчиком ресурсов для поддержания вот этого уровня жизни, который у нас был, всегда был президент. В настоящий момент у него этого ничего не получается. В то же самое время Михаил Владимирович, дважды встретившись с Путиным, уже там получил, по крайней мере, на словах следующего года некую интеграционную скидку там цены на газ. То есть вот о чем идет речь. Еще раз подчеркиваю, что интересы там могут быть разные. Вопрос только в том, что, как говорил Черномырдин, где возьмешь.
Михась, а як вы глядите вось на эту проблему, что, может, часом крыху академизируем гэтые спречки, кажучи, что одни мают рацию, другие не мают. Одни ведают экономичную науку, а другие такие сталинистские динозавры. А может быть, справа кого в том, что и одни, и иншие отстоивают интересы певных социальных групп, якія ёсць беларускім грамадстве. І калі перамогуць адны, то адным будзе добра, а іншым магчыма кепска. І наадварот. І магчыма ў дадзеным выпадку Лукашэнка, агучваючы вот гэтыя ўсе свае абвінавачванні, да, ён проста адстойвае інтарэс свайго электарата.
Насамрэч, усе персанажы, которые ўдзельнічалі ў гэных працэсах, яны ўсе як адзін сядзелі на так званым усебеларускім народным сходзе. А некоторые из них нават визировали документы и рыхтовали для гэна самого сходу. И все гэны рыночники и шмыночники, все они подписались под гэным сходом. Зараз яны опростоволосилися. А интерес этой группы, которую яны отстоивают, не трэба перебольшивать. Гэна и у одну группу, и у другую уваходит человек по 40, не более. На народ им начхать, як одним, так и другим.
Ну и зараз про социально-політичные, скажем так, наступствы вот гэтага скандалу, гэтай перапалки. Вот что сказал Лукашенко, еще одна цитата. «Я терплю гэта до 1 студзеня, а потом у вас застаецца термин до 1 травня, ну до 9, до дня перамоги. И насельніцтва зусім по-іншому павінна оценивать политику у державе. Мы все робим для людей, а не для нейких рыночных выкрутас. Збирайте у кулак гроши и дзейнічайте, час такі. А вы все на рынок разлічваеце. Вось гэты пасаж, што ён азначае для ўраду? Ўрад ўсё-такі будуць здымаць, ці яго зробяць такім хлопчыкам для біцця, ці, скажам, прызначыць таго ж Ткачова прэм'ерам, каб ён свае цудадзейныя рэцэпты рэалізоўваў. Міхась.
Тут ўжо прагназаваць немагчыма, таму што я яшчэ раз падкрэслю. У нас сістэма склалася абсалютна феадальная, сярэднявечная. Як сеньор захоча, так і будзе. Ён можа заўтра віцэ-прэзідэнтам Мясніковіча назначыць, Ткачова куды-небудзь адправіць у калгас. Не залежыць абсалютна не ад эканамічнага становішча, а выключна ад таго, што падумае камандзір государства. То тут, як бы, ўсё гэна ў нас будзе непрадказальна. Вынікае з гэна толькі адно. Грошы кончыліся, больш не пазычаюць. Хваліцца няма чым, і трэба рыхтавацца да плаўнага перамяшчэння у іншыя прасторы. А як гэна рабіць, ніхто не ведае.
Сергей, а як вы лічыце, вось этот канфлікт, асабліва з тым завершэннем, якое ён меў, што фактычна выклік, кінуты прэм'ерам, у пэўным сэнсе прэзідэнту, скончыўся проста яшчэ аднім выпрабавальным тэрмінам. Ці не ёсць это крызіс верхоў, палова ленінскай формулы, што верхі не могуць кіраваць па-ранейшаму?
Ну, если крызіс где-то есть, то только, наверное, сознании президента, потому что мне кажется, что ситуация сейчас в стране достаточно уникальная, в том смысле, что на уровне пониже, там, на уровне экспертов, на уровне там, вице-премьеров, на уровне специалистов Нацбанка, на уровне независимых экономистов, на уровне международных специалистов, там, из МВФ, Мирового банка, всем все понятно. Всем понятно, в общем, в какой ситуации находится экономика, из-за чего она там оказалась и что с ней, в принципе, делать. И когда Крис Джарвис уезжал, вы же помните его последнюю фразу, в общем, мы-то обо всем договорились. Вопрос только в том, как бы понимал ли это президент. Очевидно, что нет. Очевидно, что это человек, который по-прежнему ему сложно смириться с тем, что то, что он считал политикой для народа, в конечном счете приводит к постоянным крахам. Это заложено вот этой модели уникальной белорусской, которую мы пытались все эти годы строить, когда периодически мы искусственно завышаем уровень жизни, но в конечном счете происходит катастрофическая корректировка, и мы снова возвращаемся на грешную землю. Никаких других возможностей сделать чудо нет, и поэтому, когда президент говорит о том, что я вас вообще-то не для этого ставил, это примерно вот, ну, то есть я не вижу за этим вообще, собственно, ничего, кроме «сделайте мне вот хорошо».
Сергей, я крыху про инше. Вы все-таки свой час працавали в администрации этой самой президента, и я про непродбаченные наступствы. Про то, что вот чиновенство от Менска, да, там, опошней вёски белорусской, бачить, что на версии фактично счапились первая и другая особа. И при этом другая особа не поехала ни на нары, не опынулась в отставце, си не выкликая это, как минимум, роздум во всех вертикальных людях. Ой, они могут не вдаваться, так сказать, кто там рыночник, кто не рыночник. Просто первая и другая особа счапились, а монолиту нема. И те не робить это на их уражение значно больше, чем десяток любых манифестаций.
Ну, я абсолютно с вами согласен. Конечно, то, что произошло, это ведь, в общем, ну, результат того, что действительно последовательно Михаил Владимирович, который всегда имел особый вес в номенклатуре, он, в общем, свой аппаратный вес увеличивал все время. И действительно, за его позицией стоят некая команда, специалисты и, в конечном счете, и какая-то экономическая логика. И, по большому счету, вы же сами прекрасно понимаете, что Михаил Владимирович давно пенсионер. Сделать с ним ничего, в общем, невозможно. И кроме как посадить, хотя, в общем, не за что, да. Вот, это человек, который в любом случае, для меня было странно, почему он согласился быть премьером, потому что понятно было, что это будет премьер кризисного периода. Это человек, который, в общем, давно уже решил все свои проблемы, который, в общем, в этом смысле неуправляемый. Вы же помните, что президент даже так с неким укором сказал, ну как, я понимаю, вот у вас там есть молодые горячие головы, но вы же человек-то старый, я же ожидал от вас, вот условно говоря, совсем другого. И оказывается, что, ну, отлично, можно там хоть завтра уволить Мясниковича. Но кого вы поставите кроме? И будет ли что-то из этого другое? Есть ли еще какие-то люди в стране, в то время как у президента и так скамейка запасных, она, в общем, там меньше даже, чем состав, который должен быть. И у кого вы поставите, и что, неужели этот человек будет знать, как сделать то, что вот это чудо, на которое президент рассчитывает? Да нет, конечно. Мы же знаем, что и на министра, в общем, с огромным трудом удается находить кандидатуру чуть ли не с выкручиванием рук, а уж на премьера тем более. Так что, в принципе, я думаю, что это то, что мы наблюдали, это в определенном смысле слова агония вот этой вот от антирыночной позиции в администрации и вообще где-то в верхах. Я абсолютно убежден, что последнего слова в этой вот стычке еще сказано не было. Я уверен, что те документы, которые были подготовлены, они именно в этом виде, которые были и будут внесены в администрацию. И люди готовы отстаивать в открытом споре с тем же самым Ткачевым. Я не знаю, правда, какие у него аргументы могут найтись, кроме популистских, правильность тех вещей, которые они сделали. Потому что это люди реально сейчас поставили свои карьеры на осуществление этих планов. И тут можно желать все, что угодно, но, к сожалению, там нет волшебника у нас в стране.
Михась, а вы не лечите, что вот этот скандал при всей его аппаратной природе, это вот некий показник кризису у верхах? По вынику, особливо по тем, как это будет восприниматься громадством, чиновенством?
Нет, там у верхах все нормально, никто не собирается ходить в магазин, вы чули. Тому про генных людей можно не клопотиться. У них все чудовно, и надалее будет так само чудовно. Ну, а то, что вышло на вонки нечто, ну, бывает. А кроме таких комментаторов, как мы, никто гена Украине не зауважил. Особливо, коли казать про номенклатуру, так гена на угол никого не цікавить, что там кто сказал.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали экономисты Михась Залесский и Сергей Чалый.